вообще вот дневники вещь такая острая, потому что вот помните, когда Толстой женился, он дает Софье Андреевне, молодой еще, совершенно неопытной и неискушенной, прочесть свои холостые дневники. И какое впечатление на нее? Она чуть не покончила самоубийством, она же пишет, она признается, что для нее это было страшно. Но он так вот думал, что вот как бы она его поймет сразу и дал свои дневники. Вот, а дневники, конечно, они дополняют. Ведь, вот, знаете, когда была франко-прусская война, то пришли историки к маршалу Мольтке, немецкие историки, сказали, как нам писать историю войны? Он говорит, а что вы меня спрашиваете об этом, сказал Мольтке? Пишите правду и только правду. Сделал паузу и добавил, но не всю правду. Понимаете, вот дневники, они как бы восполняют то, что остается за вот этой гранью, этой правды. То, что мы не знаем из официальных.
Но иногда они, кстати, ведь, я вот забыл такой сказать момент, что иногда в дневнике есть, к нему любой историк должен относиться, конечно, очень осторожный, и вот, что называется, критика источника должна быть обязательно, потому что есть дневники доносы, скажем так, где умышленно, так сказать,
доносы потомству.
По определенным таким соображениям. Это тоже такой аспект надо помнить и учитывать.
Да, а когда пропадают документы, вот, скажем, была такая Поливанова, жена директора гимназии, она писала Достоевскому очень интимные письма о том, как муж ее изменяет, как, значит, он там сожительствует с гувернанткой, очень откровенные письма. И когда умирает Достоевский, она требует у Анны Григорьевны письма обратно. И Анна Григорьевна возвращает. Но я в свое время, когда писал «Последний год», я нашел в архиве, Анна Григорьевна письма отдала, но аккуратнейшим образом сняла копию. И они в архиве есть, я их привожу, вот это уже прошло столько лет, можно. И они очень интересны в плане вот степени доверия к писателю. Она, то есть вообще, если брать архив дневника писателя, вот дневник писателя, это же не дневник в таком, но это публичное собеседование, и оно вызывает реакцию, резонанс, который не имел ни один роман Достоевского. Я в свое время нашел 200 писем неопубликованных читателей Достоевскому, 76-й, вот как раз 76-77 год, там больше 200 писем. Это первый образец обратной связи. Вот. Я понимаю, когда Толстой в конце жизни, он был учреждением, к нему там сотни писем шли, там, и 5 секретарей отвечало на письма, там, включая жену, дочь там, и прочих. А когда Достоевский 70-е годы, такого не было прецедента, отношения к писателю. Вот он создает прецедент, он начинает вызывать вот это общественное эпистолярие. Ему пишут очень откровенно, самоубийцы там, и интеллигенты, и полуинтеллигенты. И студенты, там, и купцы, кто угодно. Вот весь спектр России там есть в этих письмах, которые вызваны вот его как бы исповедальным дневником, хотя на самом деле, кстати, там исповеди довольно мало в дневнике писателя. Там он очень, если говорит о себе, очень аккуратно, осторожно, не открывая своего внутреннего мира. В своих убеждениях, да, литературные убеждения, но там закрыт внутренний мир Достоевского. Ну, мир интимный, скажем так, совсем интимный, он закрыт. Там нет вот того, что в дневниках. Ну вот. Но это, тем не менее, вот вызвало такой мощнейший резонанс и стало традицией национальной, вот такое общение писателя с читателем.
Достоевский что-нибудь отвечал?
Отвечал. Он не всем, но некоторым отвечал в дневнике, кстати. В дневнике, а некоторым лично отвечал. Там такой был Стукалич, до сих пор закрыт его фонд. Закрыт. Потому что он там признается в некоторых таких грехах Достоевскому. Почему-то до сих пор закрыт. Ну, не выдают эти письма. Он им отвечал. Вот, еще многим отвечал он своим корреспондентам постоянно.
А вот кто закрывает, когда столько лет прошло?
Ну, я смотрел их лет 15-20 назад, даже больше. Там сейчас, по-моему, открыли. Сейчас, по-моему, сейчас фонд Достоевского открыт. Там нет закрытых. Были какие-то, были купюры даже в Литпамятниках, когда издавались, скажем, дневники Анны Григорьевны, там были купюры. В полном собрании, по-моему, купюр нет, мы там Фридлендер напечатал все, как есть. Ну, там ничего там особенного нет, там закрывались антисемитские там какие-то вещи, которые сейчас, вот. А так, в общем, все открыто. Но надо сказать, что вот если брать наши архивные фонды, то засекречено примерно, если брать фонды вот большие, до 5% всего засекреченных там. Но это десятки тысяч единиц хранения, десятки тысяч. Все же, кстати, разведки, многое засекречено. В фонде Сталина засекречено некоторые... Значит, там какие-то относящиеся тоже к военным тайнам, может быть.
СМЕРШ, наверное.
СМЕРШ, да, какие-то вещи. Ну, что вы хотите, дело Катыни до сих пор. Катынское дело признано, так сказать, всем миром, но сам материал следствия засекречен. Он не выдается. Mm-hmm. Да, вот такие дела. Да, пожалуйста, Жорж.
Здравствуйте. Да.
Спасибо
вам за аудитирование, как пригласили.
Меня зовут Вахию Идяя из Индонезии, я аспирант в МПГУ. Мне только достать надо о писателе и поэте русский, потому что есть вопрос, почему, да? Тогда очень сложная ситуация в России. В Абхазии даже было распада Советского Союза, да? Очень много писателей и поэтов, которые они опубликовали много творчеств и очень гениальное, очень продуктивное. Например, Александр Пушкин.
А вопрос в чем заключается?
А вопрос почему, когда сложная, очень сложная, трудная ситуация, очень продуктивная писатель, русский писатель и поэт. Но после распада Советского Союза, уже почти 20, я считал, да, почти 24 года, но хотя есть писатель и поэт, но беседы у меня...
Ну, понятно. То есть, вы хотите сказать...
А почему такая ситуация? Потому что мне только досадно, мне досадно. Потому что, наверное, тогда очень бедные или очень... Им очень грустно или будет возникать, это будет возникать, как сказать, творчество или произведение очень гениально в России.
То есть я так позволю себе перевести вот слова. Вы спрашиваете, видимо, так. Почему, значит, в советский период были созданы такие крупные произведения, да?
Да.
Крупные. А вот последний там век свободы, скажем, 25 лет или сколько, ничего похожего нет, да, правильно?
Мало.
Ну, я могу только свое личное мнение высказать, такое субъективное и неполное. Мне кажется, что, во-первых, советский период был связан с такими цивилизационными моментами. Это была цивилизация, сформировавшаяся уже. И некое сопротивление материала вело, ну, скажем, вот почему сейчас нет прощания с матерой? Распутинск, потому что это боль была реальная. Сейчас потеряна историческая перспектива. Потеряна она, ее нет. Для нации нет перспективы исторической вот такой. И может быть, как раз полная свобода, вербальная свобода, в том числе включая мат и прочее, привело к тому, что... Ведь искусство же это система иерархическая же. И когда иерархия распадается, в том числе внутренняя иерархия, скажем, ну, скажем, вкус художника, который является цензором самого себя, конечно, внутренняя цензура. И понимание, что, скажем, ведь мат, это вот у меня в свое время была такая работа, где я говорил, что нужно беречь не литературу от мата, надо беречь, а надо беречь мат от литературы. Потому что будучи введен в текст, он становится пошлым. Он становится пошлым, он потеряет свою культурную функцию в печатной речи, в письменной речи. Ту функцию, которую он выполняет в обществе, конечно, как сверхязык. Понимаете? Вот. А когда это вводится в текст, все позволено в тексте. Бога нет, все позволено. Раз все позволено, значит, все распадается. Все распадается, значит, нет никаких связей ни в искусстве, ни в чем. Мне кажется, еще поэтому. И потом это связано с исторической ситуацией, которая не позволяет вот так создать. Видимо, нет для этого какого-то духовного резерва, который накапливался, скажем, в советский период, накапливался все-таки. Нет этого резерва, который бы помог создать вот такие бессмертные... Ну, не нам судить, вы понимаете, ведь неизвестно, что будет, что будет судить.
А потом это вообще не нам судить. Ситуация. На Западе
да.
Тоже...
Да, на Западе то же самое, да. Да. Не нам судить, что останется. Да. Да. Юрий.
Я просто чуть-чуть добавлю. Во-первых, эти многие шедевры, так сказать, которые были созданы при советской власти, это они существовали, были созданы не благодаря советской власти, а вопреки. Это ведь поразительный факт, что, допустим, Андрей Платонов, который считал себя пролетарским, в общем, писателем, и был красным, в общем-то, по убеждению своим, вдруг писал такие вещи, как Челюмбур, скажем, да? Это же поразительно просто. На что он мог рассчитывать? Он был уверен, что он пишет, что, так сказать, положительное, и хроники или это удивительный факт. Или считал себя даже Филоном, допустим, художником тоже, так сказать, вполне красным, коммунистическим, хотя это пролетарским, хотя это все, что, так сказать, изображает, это чудовищное отражение действительно большевистского мира. И большинство произведений, которые мы считаем сейчас классическими произведениями времен советской власти, они были созданы, повторяю, не благодаря, а вопреки коммунистическому режиму. А то, что происходит в последние 20 лет, ну, так сказать, это тоже понятно. Это общий мировой процесс измельчания литературы. Вы понимаете? Диктатронная цивилизация постхристианская. Из нее вымывается музыка, вымывается поэзия, вымывается роман. Россия подключилась к этому общему процессу цивилизационному и стала в значительной степени, увы, частью его. Поэтому и происходит такое измельчение. Потом большинство гениев, написавших замечательные произведения при советской власти, у них еще укорененность была в старой России. Они так или иначе в детстве захватили настоящую Россию до ее катастрофы. Те писатели, которые сейчас, вот как Захар Прилепин, например, прочитайте его «Обитель», это очень интересно. Вроде действительно человек взялся писать о коммунистическом концлагере. Но видно, что человек не укоренен ни в теме, ни даже в переживании, связанных для всех нас с ГУЛАГом. В этом смысле это очень симптоматичная вещь, которая при всех своих достоинствах кажется все-таки написанной марсианином, так сказать, а не русским человеком, который знает, что такое коммунизм и концлагерь. Отсюда, понимаете, тот же Прилепин может сегодня написать «Обитель», да, о Соловках, а тут же написать письмо товарищу Сталину, понимаете? Так что вот я считаю, вот это удивительно, потому что действительно прозаики, которым сейчас под 40, 40, допустим, 45 даже, они уже все формировались при советской власти, начинали детство свое, не имеют корневой системы должны. И очевидно, действительно, Александр Исаевич Солженицын, последний великий русский писатель, уже нет просто почвы, на которой могли бы сходить такие люди и такие писатели, как он. Увы, это объективная закономерность.
А вот кто-то правильно сказал, потому что ты сказал о конце христианской цивилизации, вот он сказал, что мы думали, что мы примкнули к мировой цивилизации после перестройки, а мы примкнули к мировой канализации. В этом есть своя правда, конечно. Да. 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 Хорошо, кто хочет
в порядке? Маша,
да,
Маша, вот Лена.
Васильева, да? Да, пожалуйста. Только я попрошу, поскольку время уже позднее, все-таки как-то так.
Вы знаете, я очень коротко.
Да, я думаю, что да.
Значит, во-первых,
так, друзья, давайте вот не будем потише. Сейчас все пробегают. Да.
А можно реплику в ответ на вот...
Да, давайте пока. Андрей Михайлович, пока все перемещаются.
Все не так просто. Платонов не был причастен к цивилизации такой мощной дворянской, да, культуре. Не был. Но тем не менее он породил и новый язык литературный, и бесконечное разнообразие там, так сказать, и жанров, и уникальный совершенно мир художественный. Откуда он это взял? Ну, понятно, чтение, там, так сказать, самообразование и все остальное. Но корневой системы мощной у него, конечно, не было. Вот той, какая была у Булгакова, у того же, да? Поэтому не так, может быть, все грустно сегодня, и никто не знает, лицом к лицу лица не увидать. Перед нами два очень мощных поэта сегодня выступали. Поэтому завтра, может быть, послезавтра, узнаем, нет ли среди нас выдающихся прозаиков в нашем отечестве сегодня. Спасибо.